Льготная ипотека стала доступнее. Правительство России одобрило ставку в 9%. Жилье опять станет более доступным. К тому же одна из чувствительных отраслей экономики России, строительная, получит дополнительный импульс к развитию. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской областях можно будет взять кредит до 12 миллионов рублей под 9%. В других регионах до 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос тоже здесь описывается, он должен быть не менее 15%. Оживит ли это экономику в целом? С нами на связи кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Но первое, что позволило пойти на такой шаг, по предположениям, это снижение на днях ключевой ставки Банком России. Было 17, стало 14%, не так ли?
И да, и нет. Дело в том, что Мишустин заявлял еще на прошлой неделе о том, что программу по льготной ипотеке необходимо сохранить, особенно на Дальнем Востоке, на Камчатке и в центральных регионах, желательно стремиться к 9. То есть это обсуждалось в правительстве как отдельная программа по поддержке той ранее начатой программе по ипотеке. Поэтому, когда мы говорим сегодня о 9%, мы как бы говорим о решении правительства. Но как в этом будут участвовать банки, технология пока не прописана, поскольку ключевая ставка все равно высокая, 14. Поэтому Мишустин, объявив строительный блок, я бы сказал так, лидером экономики или тем звеном, которое вытащит всю остальную экономику, стремится к тому, чтобы хоть как-то поддерживать, ну, я бы сказал, центральную отрасль. Поэтому и 9, чтобы туда все-таки был спрос, и поскольку строительство тянет за собой и металлургию, и занятость, и в целом как бы целый комплекс и химии, ну, в общем, там целый комплекс отраслей, которые завязано на строительство, поэтому для нас это очень важная отрасль. А чтобы там подогревать спрос, необходима вот такая ставка.
Юрий Николаевич, вот вы говорите, что не прописана еще процедура по отношению к банкам, да, как вот они будут участвовать, каким образом, каким алгоритмом в этой программе льготной ипотеки. А сколько может уйти времени на то, чтобы они, эти банки, для себя поняли, что они могут сделать для того, чтобы действительно предоставить вот такой вариант ипотеки россиянам, которые хотят, собственно говоря, улучшить свои жилищные условия?
Я думаю, это не банки должны думать, либо Минэкономразвитие, либо, во-первых, Минэкономразвитие, во-вторых, банк, в-третьих, Минфин, там целая совокупность министерств, которые должны все это обсуждать. Почему? Потому что, еще раз повторяю, ключевая ставка 14, а тут 9. Значит, эту разницу кто-то должен покрыть. Из каких средств? Будет ли это фонд национального благосостояния, либо это будет целевая программа, что это будет, что будет являться источником покрытия разности. Вот это вот они должны прописать. То есть не от банков это зависит от правительства. Банкам, мягко говоря, даже будет здорово, если им дадут деньги, вот эту разность, для того, чтобы ее покрывать. Но для этого необходимо... Еще раз, а документы от тех заемщиков, которые должны обосновать, так сказать, что они вообще в состоянии даже 9 платить. То есть это очень комплексное мероприятие. Главное, что обозначена цель. Я думаю, если нормально все делать, то можно уместиться и в месяц. Но то есть, там ведь у нас же есть база, мы это уже делали.
Да.
Поэтому по аналогии, ну что называется, спишут со старых документов и сформируют новые.
Да, чуть-чуть подкорректировать с учетом новых обстоятельств и все.
Главное определить источники, откуда будет покрываться разница. Вот это основное. И если это будет фонд национального благосостояния, хорошо. Если это будет местный бюджет, это уже хуже. Если это федеральный бюджет, ну, полегче. Ну, в общем, везде свои, так сказать, есть тонкости и разности. А самое главное, кто берет кредит? Молодая семья, там, молодой специалист, это берет там пожилая семья, там, ну, в общем, есть тонкости. Потом ипотека там для военных своя, у них своя программа. потом это вторичное жилье или первичное жилье. Ну, ой, здесь всегда вот есть такие нюансы и тонкости. Но я считаю, что, конечно, двигателем является заемщик, ему нужна квартира, а государство должно, так сказать, всячески поддерживать его интерес и поддерживать интерес банков в том, чтобы они, так сказать, не отворачивались от таких заемщиков. Понятно, что да, банкам же выгоднее брать 20% за ипотеку.
Конечно.
Ну да, поэтому тут вот есть тонкости.
Юрий Николаевич, как, на ваш взгляд, много ли сейчас будет желающих воспользоваться вот такой привлекательной ипотекой под 9% по сравнению с той, что было там, допустим, буквально несколько недель назад? Ведь многие потратились достаточно так изрядно, пополняя кто-то запасы товаров, кто-то запасы продуктов. Ситуация, опять же, неопределенная. У кого-то могут быть сложности с работой, у кого-то с зарплатой. Или не стоит все-таки волноваться, все будет хорошо?
Есть. Вот вы очень правильно отметили, что на самом деле не будем забывать о том, что жилье подпрыгнуло в цене. И очень здорово.
Да.
И снижаться не собирается. Поэтому вот я так сходу не готов ответить. То есть мы знали о том, что при прошлых ценах строящееся жилье будет раскуплено. При новых ценах, которые выросли там в отдельных случаях в полтора, там, а в некоторых в два раза, извините. Ну, в общем, это уже, так сказать, народ, так сказать, начинает задумываться. И я думаю, если не будет снижения цен, ну, такого, ну, разумного, то, в общем, тут по новой придется проводить маркетинговые исследования, потому что жилье, конечно, строится в больших объемах. Ну, оно как, вот если уж честно говорить, оно, конечно, упало с прошлым годом, темпы упали, и цена выросла. Поэтому, как бы, спрос-то, наверное, будет покрываться чисто количественно. А вот если мы берем ценовой фактор, здесь могут возникнуть вопросы. Очень дорогое жилье, просто очень. И тут даже ипотека под 9% может и как бы, ну, и не справиться. Есть такое опасение, вы правы.
Угу. Такой еще момент. Вот то, что подорожало жилье, подорожали стройматериалы, но это скачок-то он произошел после того, когда рубль по отношению к мировым валютам стал сильно так сдавать. Но сейчас-то его вроде бы позиции укрепились и основательно укрепились. Может ли это каким-то образом сказаться на том, что цены на жилье будут все-таки потихонечку снижаться на рынке?
Вот я как раз об этом сказал. Мы надеемся на то, что цены будут снижаться. Мы надеемся, но они-то не снижаются.
Но, возможно, должно пройти какое-то время, Юрий Николаевич, потому что повышались-то цены тоже не одним днем.
Ну, на самом деле, я оптимист в этом отношении. Впервые в истории нашей страны начал снижаться там бензин, да?
О, да, я это тоже отметил, очень порадовался.
Поэтому есть надежда, что и тут будет какое-то такое, ну, позитивное движение в сторону потребителей. Я очень надеюсь. Но пока все стоит. Подождем. Ну, я вот думаю, вот месяц он как-то сыграет. И еще. Как-то Мишустин проговорился, он вот он установил для себя, ну, где-то он месяц назад, по-моему, сказал, что в течение 6 месяцев, в общем, все стабилизируется. Значит, он как-то так на что-то, видно, рассчитывает, какие-то прогнозные расчеты есть, и спецоперации, и все остальное. Наверное, как-то в этот интервал, ну, наверное, влезают, а дальше, так сказать, будем посмотреть.
Да, мне еще одна его фраза понравилась, когда он разговаривал, по-моему, в Госдуме с депутатами. Он сказал, что мы знаем, что мы делаем. И говорил это так уверенно, что я тоже, честно говоря, подумал, что он знает больше, чем мы, уж как минимум, да. Наверняка уже какие-то, как вы говорите, просчеты, прогнозы у него практически на руках, там, на бумажке есть.
Но давайте все-таки законы, еще одна его фраза, законы экономики не обманешь. Тут тоже как бы надо смотреть. Вот отрасль строительства, она, да, она лидер там пока, и тянет за собой такие массовые отрасли, цемент, там, не знаю, химия. Но есть и другие отрасли, есть другие еще потребности. И тут вот, вот главное, чтобы все это в комплексе было, а не просто, так сказать, одно жилье. Ну, я имею в виду, ну, например, вот условно пофантазируем, да, вам повезло, хорошо, и вы, так сказать, купили, так сказать, новую квартиру, но только голые стены. А дальше вам вот, вашей семье нужно делать ремонт. Вы купили квартиру, сейчас доля жилья с ремонтом, конечно, растет, но вы купили без ремонта.
Так.
Значит, а дальше начинается, да, вся эта шпаклевка, так сказать, ламинат, сантехника, кабеля, так сказать, люстры и все остальное. И там, в общем, как бы не все позиции, я бы сказал так, в хорошем состоянии. Ну, например, вот хорошая стиральная машина там, или хороший, так сказать, там, холодильник. Вот эти вот все, как бы, такие бытовые вещи, они тоже должны, как бы, так соответствовать вот этому высокому качеству жилья, которое вроде бы сдается. И здесь, ну, в общем, вот у меня есть надежда, что обычно это все тянет за собой. Новое жилье всегда тянет за собой бытовую технику. Бытовая техника тянет за собой другие отрасли. И, ну, вот мне бы очень хотелось, чтобы это все как бы шло в комплексе, и остальные отрасли не отставали бы от строительства. Потому что просто с голым унитазом в голой квартире, извините за такой, может быть, хороший юмор, ну, в общем, как-то тоже жить не здорово.
А вот что касается бытовой техники, Юрий Николаевич, я не могу, допустим, с уверенностью сказать, что Россия в нынешних условиях готова обеспечить тот спрос, который может возникнуть. Тут тогда получается, опять же, надо учитывать, что у нас западные санкции действуют, европейские, американские. Тогда нужно идти на то, чтобы та самая бытовая техника откуда-то завозилась из других стран, если кто-то любил там, допустим, раньше европейскую технику, сейчас, наверное, стоит полюбить китайскую.
Олег, я и согласен, и не согласен. Так. Я тут на днях беседовал с одним таким мастером по автомобилям. Угу. Ну, не просто мастером, а владельцем, так сказать. Вот он сказал такую вещь. Вот раньше, когда мы предлагали, говорит, ну, кому-то там из клиентов при ремонте автомобиля там наши запчасти, они, может быть, чуть-чуть похуже качеством, но существенно дешевле в цене. Покупатель воротил нос. А теперь у него нет выхода. Он все равно поставит эту деталь, потому что другой нету. Да, это российская, да, она дешевая, да, она чуть-чуть хуже качества, но другой нету. Так и тут будет. Другой стиральной машины, кроме которой сделана в Калуге, нету. И будем ставить вот эту вот стиральную машину, которая сделана в Калуге. Я думаю, так. А другое дело, что, конечно, качество наших стиральных машин должно быть. Оно тоже будет расти. Холодильников будет расти. Ведь на самом деле они дешевле, но они не настолько хуже, насколько, так сказать, пытаются все это изобразить.
Но потом можно вспомнить прекрасные холодильники белорусские, которые работают очень долго и очень прочно, и которые можно подремонтировать, и будут еще там лет 5-10 служить.
Отличный пример, отличный просто. Я бы не стал вот драматизировать обстановку. Когда я увидел этот самый там Гелендваген на Новом Арбате за 45 миллионов рублей,
о боже,
как-то это, в общем, меня несколько, мягко говоря, удивило. Ну, вот тут то же самое. Вы хотите, так сказать, там супер, так сказать, шведский холодильник, так сказать, либо, так сказать, вам достаточно будет вот того Атланта, который, так сказать, делает там либо наш, либо Минский завод. Вот я об этом. Я бы не стал, так сказать, там преувеличивать значимость Китая при поставке бытовой техники, ну, на нашей кухне, там, в нашей, так сказать. Поэтому вот я просто отметил обстоятельства другое, что остальные отрасли должны тоже соответствовать темпу роста ввода жилья в, ну, как бы в эксплуатацию.
А что, в этом есть какие-то неопределенности, сложности?
Ну да, зайдите в магазин бытовой техники, посмотрите.
А если не просто бытовой техники, а там, например, магазин обоев зайти посмотреть, магазин, ну, да, люстр?
Вот вы прям в точку.
Да?
Да, есть проблема.
То есть есть такие вот прогалы, которые нужно будет заполнить, готов ли российский бизнес вот так вот быстренько наладить там производство или как-то переформатироваться для того, чтобы потребительский спрос, который может возникнуть после роста ипотечного кредита, господи, я уже заговорился, ипотечного кредитования возникнуть?
Олег, я немножко о другом, я другой аспект хотел выделить, что, ребята, не надейтесь, что вы будете клеить обои, которые вы клеили там 5 лет назад. Скорее всего, это будут обои несколько другого качества и несколько другой там фактуры. Вот о чем. Но все равно лучше клеить такие, чем никакие. Я еще об этом хочу сказать, что наша промышленность имеет шанс поднять свое качество и количество, пока она закрывает только количественно. Ну, то есть простенькие обои, так сказать, такого не очень высокого качества. Вот о чем я говорю, что пока мы по качеству не дотягиваем. Жилье-то у нас уже, так сказать, монолит, там, супер и так далее. А вот с оформлением всего этого, с сантехникой, склады с системами, там, посудомоечными машинами. Вот тут я вот как бы вот небольшой разрыв возникает, да, между тем, что мы как бы там раньше имели и тут. Вот это вот будет иметь место, и нужно быть к этому готовым. То есть я когда автомобильного мастера приводил пример, я вот именно об этом хотел сказать.
Понятно. Юрий Николаевич, еще буквально 30 секунд у нас есть. Такой вопрос. Вот та ситуация, те обстоятельства, те условия на ипотечном рынке, которые существуют, будут ли способствовать тому, чтобы не квартиру покупать, а, например, частный дом?
Ну, это скорее, знаете, это стиль жизни. Пока у нас вот насчет частного дома, вы где живете, под Воронежем, тогда да. А если вы живете в пригороде Новосибирска, не уверен, очень не уверен. Дело в том, что частное жилье требует совершенно других коммуникаций, требует там, ну, да, есть такой стиль.
И в том числе больших затрат при эксплуатации дальнейшем. Юрий Николаевич, спасибо вам огромное за участие в эфире «Радио Спутник», кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политологии МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков.